Всем привет! Вы слушаете 13-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему умирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони карманному ученому.
Суеверные люди боятся числа 13. Но наука считает, что никаких несчастливых чисел нет, и все числа одинаковые. А я вообще люблю очень это число, потому что у меня день рождения 13-го, у моего брата день рождения 13-го, у бабушки и у прабабушки. А еще я прожил 13 лет в доме номер 13 на 13 этаже. И очень счастливый человек. Так что не выдумывайте, ради бога. А мы слушаем первый вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Шабалинова, а мне 12 лет. Я хочу задать вопрос карманному ученому. Как учительница в Китае проверяет правильность слов?
Интересный вопрос. Жалко только, что человек не оставил нам своего телефона, и мы не можем позвонить ему и обсудить с ним вопрос об иероглифах. А вообще же, действительно, в Китае люди пишут иероглифами. Это особые значки очень такие интересные. И большой вопрос, как учительница не путается в них сама, не то что как дети выучивают эти иероглифы. Все это действительно, наверное, очень занятно. Зато я могу позвонить Мише Даниэлю, ученому-лингвисту. Это такие ученые, которые изучают разные языки и буквы этих языков. Может быть, он и про иероглифы что-нибудь знает. Миша сейчас временно живет в Финляндии, и туда я ему и позвоню. Я не знаю, будет ли хорошо слышно. Давайте попробуем.
Алло.
Алло, это Миша?
Здорово.
Привет, это карманный ученый.
Здравствуй, карманный ученый.
Вот нам тут позвонили и спросили такую вещь. Как учительница в Китае проверяет то, что написали ей дети?
Я думаю, что примерно так, как русская учительница в школе. Что-то она сама знает, а что-то проверяет. Как слова, и написано, если это слово какое-нибудь.
Да, но ведь они же пишут какими-то совершенно особыми значками. А, кстати, как они там пишут?
Они пишут значками, которые называются иероглифы.
Вот я видел такие иероглифы, они совершенно не похожи на буквы даже.
Их очень много, главное. Они не то чтобы не похожи на буквы, они выглядят сложные, потому что их очень много.
Сколько?
Ну, тысячи.
Тысячи иероглифов?
Но не все люди знают все иероглифы. Раньше считалось, что разные государственные экзамены в Китае сдавались в зависимости от того, в частности, сколько иероглифов знает человек.
Вот это да. У нас ведь всего сколько букв?
Кажется, 32, когда я уезжал, было.
Ну вот. Нет такого, что какой-нибудь человек знает не все буквы. Наверное, все наши слушатели знают все буквы. И учительнице проверить, в общем-то, легко, правильно написано слово или неправильно.
Ну, почему труднее проверять, написан иероглиф или нет. Ведь учительница проверяет не то, как пишется буква, она проверяет то, как пишутся слова.
Так.
А китайские иероглифы соответствуют скорее словам, чем буквам.
А-а-а.
Грубо говоря, каждое слово – это свой иероглиф. И поэтому, так же, как учительница проверяет в русской школе, правильно или неправильно написано слово «корова», через какую букву.
Так.
Либо она это помнит, либо... Залезает слово, если какое-нибудь более сложное слово.
Понятно. А как ты думаешь, легче сделать ошибку школьнику, когда он пишет иероглиф?
Думаю, что это устроено примерно так же. Легче или сложнее, сложно оценить мне. Но думаю, что это устроено примерно так же, в том смысле, что ученики в школе делают меньше ошибок в частых словах и больше ошибок в редких словах. И также, я думаю, примерно ученики в китайской школе тоже делают ошибки в редких иероглифах или не знают их скорее. А часто иероглифы все знают хорошо и хорошо пишут надежно.
Но там же столько черточек. Неужели они могут запомнить, как каждую черточку надо пририсовать к иероглифу?
Ну, а мы же запоминаем, как какие буквы пишут в слове.
Конечно, потому что у нас только 33 буквы. 32.
Нужно представить себе, сколько возможных слов можно составить из 32 букв. Например, уже из... трех букв можно составить больше слов, если играть ими как кубиками, чем, или примерно столько же, сколько всего иероглифов, даже самых редких.
Ага.
То есть, если представить себе, что буква – это как бы черточка, китайского иероглифа, тогда оказывается, что не так уж и много в китайском языке иероглифов.
А черточки там устроены примерно как буквы, то есть у каждого иероглифа есть не очень много разных черточек?
Ну, в целом, да. Насколько мне известно, да, это примерно так и устроено, что там есть разные черты, которые в разных вариантах сочетаются друг с другом. Хотя они все происходят из картинок исходно. Но потом эти картинки упрощались, писали все быстрее и быстрее, и запоминали, они превращались в картинок, совершенно уже непонятные не картинки, а такие специальные как бы знаки, символы, которые, если не знать, если на картинку посмотришь, то можно догадаться, что это такое снаружи. А если ты смотришь на знак, ты не догадаешься. Как, допустим, если ты едешь по дороге и не знаешь дорожных знаков, ты не знаешь, что значат эти или иные знаки.
Понятно. Спасибо тебе большое, и мы будем тебе, если можно, еще звонить.
Конечно.
Пока.
Пока.
В общем, получается, что иероглифы — это скорее слова, чем буквы, а вместо букв у них такие черточки внутри иероглифа. И черточек не так уж и много разных. Поэтому все точно так же устроено, как и с нашими обычными словами. Посмотрите на сайте, я попробую разъяснить это попонятней, если только сам разберусь. А теперь, как обычно, наша постоянная рубрика, которая называется «Полная чушь». Сейчас я назову несколько фактов об окружающем мире, а вы должны в них разобраться. Один из них будет «Полная чушь». Отгадка будет только в конце передачи. Итак, факт первый. На свете живет рыба с полностью прозрачной головой. И ее глаза, которые сидят глубоко внутри этой головы, могут поворачиваться вверх и сквозь голову видеть все, что над ней проплывает. Факт второй. Предки индейцев ели лошадей. Факт третий. Египетские и китайские иероглифы – это такие значки, которые просто представляют собой рисуночки, обозначающие какой-нибудь предмет. Например, если нарисовать сову, то это и есть сова на египетском или на китайском языке. Наша Земля появилась 4,5 миллиарда лет назад. Ну вот, подумайте, какой из этих фактов полная чушь, а в конце передачи я скажу отгадку. А теперь я с большим нетерпением перехожу к моей любимой рубрике «Карманные дети», где наши эксперты, молодые ученые, помогают мне разобраться в самых сложных вопросах, которые часто задают взрослые.
Добрый день. Меня зовут Юля. Мне 42 года. Я бы хотела узнать, а почему люди целуются? Спасибо. До свидания.
Вот такой у нас был недавно вопрос, и мы получили целых 3 ответа.
Алло, здравствуйте, карманный ученый. Это Максимова Катя. Вам звонила тетя и задавал вопрос, зачем люди целуются. Я думаю, что это для того, чтобы люди выразили свою любовь.
Меня зовут Вася. Мне 5,5 лет. Я догадался, почему люди целуются. Потому что они любят друг друга.
Алло, я Ира. Я задавала вопрос, почему у зайца длинные уши. Я хотела ответить на вопрос «Карманные дети». Люди целуются, потому что они друг друга любят.
Большое спасибо всем, кто позвонил. Вы мне очень помогли. Ну, я стал думать дальше. Понятно, что если целуются, значит, они друг друга любят. Но почему именно так они выражают свою любовь? Я как следует подумал, почитал кое-какие книжки и позвонил Юле, чтобы мы вместе с ней обсудили этот сложный вопрос.
Да.
Алло, это Юля?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Добрый день.
Ты недавно спрашивала, почему люди целуются?
Да, было.
А как вообще тебе пришел в голову этот вопрос?
Это хороший вопрос. Наверное, потому что я все время целую своего младшего сына и старшего сына целую.
Угу.
Мужа целую.
Угу. А еще кого ты целуешь?
Кота, но ему не нравится.
Угу. А почему коту не нравится? Это очень хороший пример, кстати.
Да, мне тоже показалось. Вот, собственно, я поэтому и подумала.
Ну да, то есть ты подумала, наверное, так, да, что вот коту не нравится, а людям нравится. Ну и действительно, животные не целуются.
Да, я поэтому, потому что животные не целуются.
А люди целуются. Очень правильный ход рассуждений. Всегда, когда нам бросается в глаза какая-то важная особенность у человека, стоит посмотреть на животных. Если у них нету, это значит еще интересней. А что делают животные? Они друг друга лижут. Они иногда ищут друг у друга блох. Например, обезьяны очень любят это делать, даже если никаких блох нету. Подолгу сидят рядом и ищут друг у друга блох. Одним словом, многие животные хотят какими-то способами показать, что они друг друга любят или что они друг в друге заинтересованы. Есть разные способы физического контакта. Но люди почему-то именно целуются. Например, люди могли бы в знак любви подходить и, например, трогать правой рукой своему другу левое ухо. Или своему сыночку маленькому. И это бы означало любовь. Но нет, какой-то вот другой способ. Почему-то мы делаем это при помощи рта. Долгое время не было никакого ответа на этот вопрос. Считалось, что на этот вопрос ответа вообще нету. Но примерно 40 лет назад несколько ученых сразу в нескольких местах мира заметили у разных дикарей, которых раньше не очень хорошо исследовали, одну и ту же интересную манеру. Когда детеныш перестает сосать грудь, и постепенно переходит на твердую пищу, в Москве это сделать очень легко. Мы покупаем такие баночки с очень мягким кормом. И кормим. А в диких странах никаких баночек купить нельзя. Что делают родители, как ты считаешь?
Интересный вопрос.
Что бы ты делала в этой ситуации?
Что бы я делала, если бы у меня не было баночек?
Да, и ты была бы в дикой стране и была бы дикарем.
Наверное, бы через мясорубку прокручивала.
У дикарей нет мясорубок. Но ты очень близка к истине. Они пережевывают. На самом деле, оказывается, что очень многие племена, и раньше это просто не замечали, пережевывают пищу для очень маленьких детей, которые уже перестали пить молоко из груди. А что они делают с пережеванной пищей? Куда бы ты ее дальше девала?
Дают, видимо, в рот.
Именно. Они начинают кормить своих детенышей рот в рот, как это делают птицы. Я узнал, что в России, например, был страшный голод в 30-е годы, это в России был страшный голод в 30-е годы.
А, было дело.
То есть, что это, больше 70 лет назад.
Угу.
И я знаком со стариками, которых в детстве кормили пережеванным хлебом. Потому что, ну, когда им был год или два, потому что кормить было больше нечем, а зубов, своих зубов у них еще не было. Получается, что очень многие наши, видимо, древние предки кормили своих детенышей постоянно вот таким способом. И когда после этого люди вырастали взрослыми, для того, чтобы показать какую-то нежность и любовь, они начинали целоваться таким же способом. Вот, например, у многих птиц или у пауков есть такая манера, когда самец ухаживает за самкой, предлагать ей такой подарок в виде корма. Самец приносит спеленутую в паутине муху в виде такой куколки. Или самец птиц приносит рыбку в клюве. То есть получается, что взрослые ухаживают друг за другом так, как родитель ухаживает за детенышем. Потому что, когда мы растем в нашем детстве, вот есть момент какой-то самой большой нежности, когда нам очень хорошо, когда нас ласкает мама. И больше уже так хорошо нам в жизни потом не бывает, потому что это самый какой-то прекрасный момент. И вот чтобы вспомнить этот момент, когда люди хотят показать друг другу нежность, они друг друга целуют. А память об этом у нас уже прошла, потому что все это было у наших древних предков.
Угу. А почему тогда птицы, например, не целуются? Они же тоже своих детенышей кормят?
Хороший очень вопрос, очень хороший вопрос. Но в ритуалах у многих птиц ритуал – это такое вот действие, которого вроде бы нет явной причины. Ну, вот, например, когда птицы ухаживают друг за другом, они начинают прихорашиваться. Есть такие уточки, которые приглаживают перья на крыле, хотя крыло не растрепанное. Это ритуал, то есть его не надо причесывать, на самом деле, это крыло. Они делают это ритуально. Вот такой ритуал ухаживания. Некоторые уточки просто клюв поворачивают в сторону крыла, но уже даже не причесывают. Такой ритуал. Так вот, в ритуалах у птиц часто бывают касаться друг друга клювами. И у меня были такие попугайчики-неразлучники, которые вот именно так делали. Они так соударялись клювами, так тык-тык-тык-тык-тык. Очень похоже на то, как они потом выкармливали детенышей. Но чуть-чуть по-другому. Ну и, собственно говоря, люди, когда целуются, они вот как бы просто соприкасаются губами, и даже не рот ко рту, а часто просто они целуют друг друга в щеку или в темечко, или или руку, например, целуют дамам. То есть получается, что исходное действие, первоначальное действие, древнее действие, действие, которое было у наших древних предков, дальше начинает изменяться. Один раз поселившись в нашем поведении, оно начинает изменяться на протяжении столетий, в череде поколений, и все меньше и меньше похоже на то, чем оно было с самого начала. Это как раз обычное дело для любых ритуалов.
Понятно.
Вот такая сложная и интересная тема.
Да, очень любопытно. Спасибо большое.
Спасибо, звони нам еще.
Обязательно. До свидания.
Пока. Вот такая ужасно интересная тема. Еще раз большое спасибо всем, кто мне помог. Я надеюсь, что вы мне поможете разобраться со следующим, может быть, даже еще более сложным вопросом, который я совсем недавно получил на мой автоответчик. Послушайте, вот такой вопрос.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Ваня, мне 39 лет. Вопрос такой. Почему какие-то запахи нам кажутся неприятными? Например, запах, какашек, запах, там, неприятный запах изо рта и так далее. А для детей, допустим, или для животных, такого рода запахи неприятными не кажутся. Спасибо. Буду рад. До свидания.
Всем, кто сейчас меня слышит, я вас очень прошу, пожалуйста, позвоните нам по телефону 514-09-49 как можно скорее и скажите, что вы про это думаете. И я смогу использовать ваши ответы в следующем выпуске. А ко взрослым тоже просьба. Пожалуйста, звоните нам на наш телефон 514-09-49 и задавайте вопросы для наших молодых экспертов, потому что эти вопросы обязательно попадут в рубрику «Карманные дети».
Привет, меня зовут Ваня, мне 8 лет. Меня интересует вопрос, откуда взялась планета Земля?
Здравствуйте, меня зовут Маруся, мне 9 лет. Я хотела спросить, а из чего состоит Земля и как она появилась? До свидания.
Вот такие два похожих вопроса, и еще некоторые дети задавали похожие вопросы. Чтобы в этом как следует разобраться, мне нужна помощь. Я позвонил ученому по имени Николай Георгиевич.
Алло.
Да.
Николай Георгиевич?
Да.
Здравствуйте.
Добрый день.
У нас тут возник такой вопрос, из чего состоит Земля и как она появилась. Mm-hmm. Не могли бы вы нам рассказать?
Ну, на самом деле вы можете Землю, как появилась Земля, выяснить, проведя собственный эксперимент.
Ух ты.
Взять в тазик, налить водички.
Так.
И сверху насыпать какой-нибудь порошок.
Так.
Ну, допустим, горчицу.
Горчица у нас обычно бывает такая в виде каши в банке.
Нет, лучше сухую.
Сухую, например, кофе, может быть?
Может быть, кофе, да.
Вот, кофе, я думаю, у родителей найдется.
Кофейный порошок, пожалуйста. Чтобы сверху плавал порошок, любой.
Так.
И не растворялся в воде.
Так.
А потом эту воду раскрутить.
Так.
Палочкой какой-нибудь или ложкой.
Так.
По часовой стрелке или против часовой, все равно.
Так.
И вы увидите, что все вот эти частички полевые, вот эти, которые мы рассыпали, порошок по воде.
Так.
Они будут все стремиться соединиться вместе.
Ага.
И в серединке образуется такой большой пучок всех этих порошочков. Всего этого порошок весь соберется в серединке.
Так.
Вот точно так же и в космосе, когда в начале Земли еще не было, а было много-много-много частичек.
Так.
Все эти частички вращались. Они все время вращаются, все время как-то сдвигаются. И поэтому они группировались небольшие такие вот сгусточки, как у нас в тазике.
То есть сначала в космосе было будто много пыли такой, да?
Много космической пыли, излучения, mm-hmm. всего много-много-много всего было. Никаких планет еще не было.
Так.
Вот, образовались такие вот зародыши планетные, которые у нас такой же зародыш у нас образовался с вами в тазу, но только, ну, в одной плоскости, а там было все в объеме, да?
Угу.
Вот. А потом вокруг этой Земли за счет сил гравитации начали собираться более крупные частицы.
Гравитация – это сила притяжения, да?
За счет притяжения между частицами.
Это та сила, из-за которой, если из-под меня сейчас убрать табуретку, я упаду на пол.
Абсолютно точно.
Потому что Земля меня притягивает.
Или камень, который вы бросили вверх, в конце концов, может упасть обратно вам на голову.
Да, он как на резиночке, получается, приделан.
Абсолютно точно.
И хочет шлепнуться обратно. Так вот так эти частицы прилипали и прилипали друг к другу.
Друг к другу, да.
И получилась Земля.
А в результате у нас с вами образовалась такая вот кругленькая планетка. Она была вся очень разогретая, она была очень горячая вся. В ней было много всяких частиц, много газов было. И потом эта планетка начала остывать. Остывала и превратилась в нашу Землю.
Как интересно.
Угу. И точно так же образовались и остальные планеты все в Солнечной системе.
Получается, что вокруг Солнца летает несколько комочков пыли.
Уплотненных комочков пыли.
Сильно сбившихся друг с другом, так что получился камень из этой пыли.
Да. А у нас еще вот есть спутник, Луна. так. которая точно так же образовалась. Но если бы Луна была побольше,
так.
то вполне возможно, что Земля была бы спутником Луны.
А, вот как.
Да, и тогда бы Земля крутилась вокруг Луны.
А почему Луна не прилипает к Земле, как камень прилипает к моей макушке, если я его подброшу?
А это очень просто. Возьмите веревочку и привяжите камень.
Так.
И раскрутите над головой.
О, это отличная мысль. Это вот. Я могу.
Он же будет летать, летать вокруг вас, но никуда не денется.
Да, точно.
А крутиться будет.
Правильно.
Правильно. Вот так Луна крутится вокруг Земли, а удерживает ее все та же сила притяжения, о которой мы с вами говорили.
Удерживает, чтобы не улететь.
Удерживает, так удерживает Луну земное притяжение.
Понятно. Понятно. А если кто-нибудь перережет веревочку, то камень улетит.
Улетит.
Но Луна никуда не улетит.
Ну, не должна, потому что трудно перерезать веревочку между Луной и Землей.
Я слышал, что она даже наоборот делается все ближе и ближе к нам.
Ну, время от времени. Иногда ближе, иногда дальше. Все зависит от того, как у нас происходит вращение. У нас же сложная система. У нас Земля еще вращается вокруг Солнца и тоже не может от него улететь.
Ну да.
Потому что она притягивается Солнцем.
Это слава Богу, а то, наверное, если бы улетело, то было бы совсем холодно.
Это точно. И темно.
Как сейчас зимой.
Да. И темно.
Ясно. Хорошо, большое спасибо.
Пожалуйста.
Я думаю, что мы сейчас с этим разберемся. А если можно, мы вам еще потом позвоним с какими-то другими вопросами.
Безусловно.
Большое спасибо. До свидания.
До свидания.
Вот, кажется, я уже понял, что к чему, так что я готов звонить Ване. Давайте послушаем, что у нас с этим получится.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно попросить Ваню?
А это он и есть.
Привет, Ваня. Это «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Привет.
Ты тут спрашивал, откуда взялась планета Земля.
Да.
Это прекрасный вопрос. Я как раз сейчас тебе хочу на него ответить. У тебя есть минута?
Да.
Ты не занят?
Нет, не занят.
А что ты делаешь?
А сейчас пришел после прогулки.
О, это здорово. Хорошо. Значит, вот ты прогуливался по планете Земля.
Да.
А откуда она взялась, и главное, как это все получилось, и когда? Дело в том, что вся наша Вселенная, точнее так, вся наша Солнечная система, если быть более точным, когда-то представляла собой облако из пыли и газа. У тебя есть дома пыль?
Да.
Много?
Ну, бывает много, бывает мало.
Ну вот представь себе, что где-нибудь у тебя под диваном копится много пыли. Если она слежится, она может стать совсем уже такой твердой. В космосе летало огромное количество пыли и газа. И все это дело крутилось и вращалось. В итоге в центре этого облака затвердело Солнце. И стало светиться. Так сильно оно затвердело, так сильно оно сгустилось. А вокруг него загустели другие шарики. Это планеты. Одна из таких планет – наша Земля. Ученым удалось точно установить, когда это произошло. 4,5 миллиарда лет назад. Она загустела и стала такой вот каменной. В Солнечной системе есть и другие такие плотные шарики. Какие ты знаешь?
А, я еще знаю Луну, Марс.
Луна – это наш спутник, тоже такой твердый шарик. А отдельные планеты, вот ты правильно назвал, Марс.
А, Плутон.
Точно.
Юпитер, Венера.
Правильно.
А дальше забыл.
Ну хорошо, ты почитай нашу книжку «Джордж и тайны Вселенной». У тебя нет такой книжки?
Нету.
О, это отличная книжка. В этой книге рассказывается подробно о том, как создалась наша Земля, как она получилась из газопылевого облака, и как возникли другие планеты. При случае почитаю ее обязательно.
Хорошо.
Надо сказать, что с тех пор, как наша Земля появилась, она непрерывно меняется. И меняется до сих пор. И еще будет меняться. Во-первых, она остывает. Она исходно была более горячая. Во-вторых, как я сказал, внутри она жидкая, но она постепенно делается все более твердой. В-третьих, по поверхности Земли плавают огромные каменные щиты, плиты. И это континенты. Вот, например, когда-то Австралия, Антарктида, Африка и Южная Америка были одним континентом. И там бегали одни и те же животные. И мы сейчас находим в глубине на этих континентах одних и тех же животных. И это подтверждает, что когда-то эти континенты были вместе.
Понятно.
Между нашим Дальним Востоком и Аляской сейчас пролив. Называется он Берингов пролив. А когда-то там был сухопутный мост, по нему все копытные животные пришли из Азии в Америку. И люди, кстати, тоже пришли, индейцы. Кроме того, погода меняется. Вот когда-то при динозаврах на Земле было так тепло, что за полярным кругом можно было бы выращивать помидоры. А сейчас там холодно. Но кажется, скоро станет опять очень тепло. Люди говорят о том, что на Земле делается все теплее и теплее. Одним словом, Земля все время изменяется. Понимаешь, да?
Да.
Ну хорошо, звони нам еще. Пока.
До свидания.
И еще один похожий вопрос из этой же области.
Здравствуйте, я Иосиф. Из чего состоит камень? Спасибо. До свидания.
Ну, тут уже мне не надо звонить ни с кем советоваться. Пока я еще не забыл то, что мне объяснял Николай Георгиевич. Сейчас я позвоню Иосифу и помогу ему разобраться в этом вопросе.
Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Будьте любезны, а можно попросить Иосифа?
Иосиф, сейчас, секунду.
Здравствуйте.
Привет, Иосиф, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты нам задавал вопрос, из чего сделан камень?
Да.
Замечательный вопрос, и я как раз хотел сейчас тебе на него ответить. У тебя есть минута?
Да у меня сколько угодно есть.
Ты ничем не занят?
Ну, мальчик у меня есть, я обычно его поставлю на паузу, но есть больше минуты.
Ага, это очень хорошо. А что это был за мультик?
Щелкунчик. Он еще не кончился. Это уже где-то в районе конца.
Ну, он может постоять пока на паузе. А ты мне скажи, пожалуйста, как тебе пришел в голову этот вопрос? У тебя, что ли, какая-нибудь коллекция камней? Нет?
Нет, но у меня есть коллекция камней в таком сундучке. Очень красивый.
Вот как? А откуда у тебя все это добро?
Мне подарили на 5 лет, когда у меня был юбилей.
Это не очень давно было?
Ну, как-то месяц или два месяца назад.
И что там внутри? Разные камни?
Да, ну, яшма. Что такое?
Замечательно. Они тебе нравятся?
Да.
А ты на улице не находил красивые камни?
Ну, на моде находил.
Где?
Да, на моде.
На где?
На моде.
На моде?
Море.
А, на море, понятно. Там очень красивые камушки. И они все очень разные, да, разноцветные?
Да.
Это очень интересная тема. Камни бывают самые разные в природе, потому что они все немножко отличаются составом. Вообще, практически вся наша Земля состоит из камней. Она каменная.
Да.
Когда-то, давным-давно, Солнечная система представляла собой облако из пыли и газа, которое в итоге стало сгущаться. И в середине сгусток – это Солнце, а по краям сгустки – это планеты. Например, планета Земля. И вот этот сгусток, который получился из газа и пыли, он окаменел, настолько он стал плотный и густой. Но если очень долго не убирать где-нибудь пыль, она будет слеживаться такими комьями. Видел такую пыль под диваном? Большими комками?
Ну да.
Ну? У вас ее много?
Ну, не очень.
Не очень, потому что, наверное, убирают время от времени.
Да. У нас ходит уборщица Таня.
Ага, значит, у вас не очень много пыли, это очень хорошо. Но если она не будет замечать, если ты в каком-нибудь месте начнешь прятать от нее пыль, она постепенно будет сваливаться большими комьями. А вот так же в Солнечной системе облако пыли и газа превратилось в плотный-плотный камень, получилась планета Земля. Камень состоит из нескольких элементов. Вообще вот есть такое слово «элементы». Да. Это такие в природе есть разнообразные атомы. Есть такое слово еще более трудное. И вот они разные, поэтому элементы разные. Сейчас я объясню более понятно. Вот главный элемент, из которого Земля состоит на четверть, это кремний. И есть такой камень, кремень, в котором очень много кремния. Но кремний входит в состав почти всех камней. Так же, как и другой очень важный элемент – алюминий. Алюминий ты видел, потому что бывают алюминиевые ложки, алюминиевые кастрюли. Алюминиевые ложки и вилки очень легко гнутся. Совершенно вот запросто.
Я вот одну ложку гнул, и в конце концов сломал.
Значит, это была не алюминиевая ложка, потому что алюминиевая ложка очень легко гнется и не ломается. Ты сломал, может быть, никелевую ложку или какую-нибудь такую, сделанную из нескольких элементов. Когда, вот, например, металлы смешивают, получается несколько элементов, это называется сплав. Например, вот бронза – это такой сплав. Ну, мы отвлеклись, давай вернемся к камням. Камни состоят обычно из кремния, алюминия и кислорода. Кислород – это еще один элемент. Кислородом мы дышим.
Да, вот я знаю.
Сделай глубокий вдох, чтобы побольше в тебя влезло кислорода. И выдохни. Вот. Как я уже сказал, наша планета исходно была облаком, в котором была и пыль, и газ. И вот газы в итоге взошли в состав камней. Один из них – это кислород. Итак, кремний, алюминий, кислород – это главное, что тебе надо запомнить. В некоторые камни добавляются еще немножко других элементов, например, меди или железо. Вот если будет железо, то камень будет красноватый, а если медь, то он будет голубоватый. И еще много-много разных элементов. Все эти элементы великий русский химик Менделеев занес в специальную таблицу. Я на сайте положу таблицу, и будет видно, как она выглядит. Всего на свете больше 100 элементов. И многие из них встречаются в наших камнях. Если как следует научиться в них разбираться, то такой человек называется геолог, специалист по камням. На сайте я положу несколько картинок, как выглядят очень красивые камни. А ты попытайся в них разобраться для начала. Хорошо?
Что хочу сказать.
Да?
Камни еще состоят из заледеневшей лавы.
Точно, застывшей лавы.
Да, застывшей.
Да. Я, знаешь, ты мне напомнил очень важную вещь. Дело в том, что наша Земля еще не до конца затвердела. И в середине она еще жидкая. И вот там все время образуются новые камни. И если произойдет извержение вулкана, то эти камни могут быть выкинуты наружу. А жидкие камни, которые выливаются из вулкана, это лава, которая в итоге может застыть, вулканическая лава. И тогда получится легкий очень камень, который называется пенза. Этой пензой мы можем тереть, например, пятки себе в ванной, потому что она шершавая. Тебе когда-нибудь трут пятки?
Уже не трут. Ну, я был совсем маленьким и купался.
Я тебе советую договориться с кем-нибудь из взрослых, чтобы они продолжали тереть тебе пятки и для этого использовали настоящую вулканическую пензу.
Ну, я боюсь, такую не достану.
Ее легко достать. Я напишу на сайте, где ее купить. Ее ничего не стоит купить. И тогда у вас у всех дома будет кусочек вулкана. Ты еще знаешь что-нибудь о камнях, что ты хотел бы нам рассказать?
Вот что я хотел сказать. Что есть кремневый пистолет.
Так.
По нему ударяет такое, отлетает искра и выстреливает пистолет.
Отлетает искра и зажигается порох. И порох взрывается, и от этого вылетает пуля. Так работали старинные пистолеты. У них были кремниевые запалы.
Да.
Действительно, кремний так устроен, что если ударить одним камушком об другой, то вылетает искра. Это правда.
Да.
Ну, послушай, если ты разберешься в этих всех камнях, то ты нам позвони, еще про них расскажи, или задай какие-нибудь вопросы, и мы для тебя что-нибудь про них узнаем.
Вот люди умелые так зажигали огонь.
Ну, скорее прямоходящий. Про умелого мы точно не знаем, а человек прямоходящий уже определенно использовал кремний, чтобы добывать огонь, это точно. Это правда. А у тебя есть кремний?
Кремния особо нету.
Его можно поискать где-нибудь в песочнице. Он такой коричневый, очень твердый.
Я это использую с помощью этого молоток.
Для чего ты используешь молоток?
Чтобы попробовать, твердый ли он или нет.
А, хорошо, у тебя есть специальный молоточек небольшой, чтобы проверять твердость камней.
Да.
Такие молоточки очень нужны геологам.
Я бью вот так. У меня есть молоток мастеров.
Угу. Хорошо.
Можно это проверить?
Да. Безусловно. Более того, если ударить молотком по кремнию, то, наверное, даже можно увидеть искру.
Наверное.
Хорошо, удачи тебе в этом.
Да.
Давай, звони нам еще.
Хочется позжать.
Нет, потому что для этого надо, чтобы эта искра попала на что-то, что легко загорится. Для этого нужно много сухой травы.
Да.
Или какой-нибудь пух птичий.
Но камень не может загореться.
Конечно. Потому что горение – это когда что-то твердое соединяется с кислородом. Например, древесина. А камень и так уже содержит в себе много кислорода. Он и так уже, как говорят химики, окислен. Поэтому он не может загореться.
Да, но если я тут попадет на мой козел, то это точно уже в мой дом попадет.
Да, если попадет на ковер, то будет плохо. И может выйти такая бесконечная история, такая же бесконечная, как наш с тобой разговор.
Да, и так что нужно над морем.
Нужно над морем. Я согласен. Или в песочнице.
Да, песок ты не можешь загореться.
Песок не может загореться. Хорошо.
До свидания.
Звони нам еще.
Буду. Спасибо.
Спасибо тебе. Счастливо. На сайте я положу картинки, и будет видно, какие бывают красивые и интересные камни, а вы попробуйте выучить несколько названий этих камней. А теперь подошло время разгадки. Сейчас я скажу, какой из четырех фактов в рубрике «Полная чушь» оказался полной чушью. Вначале я сказал, что на свете есть такие рыбы с полностью прозрачной головой, которые сквозь эту голову могут что-нибудь видеть, и это правда. Эту рыбу открыли в 1937 году, и она называется микропинна. Но только на этой неделе сообщили о новых потрясающих фактах из ее жизни. Ученые при помощи глубоководных видеокамер смогли наблюдать, как на самом деле работают ее глаза. Оказалось, что весь верх головы у нее прозрачный, внутри глубоко спрятаны глаза, да не простые, а в виде вытянутых трубочек. И сквозь эту голову, сквозь эту такую прозрачную крышу, они видят все, что над ними. Рыбы живут глубоко в воде, а крыша им нужна для того, чтобы подплывать к ужасно жгучим щупальцам, так называемых сифонофор. Это такие колониальные существа, такими большими колониями живут у них жгучие щупальца. И с этих жгучих щупалец макропинна ворует налипшую на эти щупальца еду. А когда надо, она поворачивает глаза вперед и смотрит прямо перед собой, чтобы ртом что-нибудь схватить. То есть вот эти трубочки, ее такие удивительные глаза, поворачиваются вверх и вперед под прикрытием прозрачной крыши, вот ее прозрачной головы. Все это люди раньше не знали, потому что когда глубоководных рыб достают наверх, на палубу корабля, они лопаются и взрываются от быстрого перепада давления. На глубине большое давление, а наверху маленькое. И эта крыша разрушалась, и люди раньше этого не видели. А теперь у нас есть глубоководные видеокамеры, мы можем все это посмотреть. Я на сайте выложу прекрасные фотографии и, главное, маленькое кино про эту рыбу. Вы, пожалуйста, посмотрите, это потрясающее красотище. Потом я сказал, что предки индейцев ели лошадей. И это правда. Хотя, вообще-то, очень многие считают, что индейцы не знали лошадей, и лошадей привезли европейцы в Новый Свет. И это правда. Но доисторические индейцы примерно 13 тысяч лет назад застали других лошадей, совсем другой вид, который водился в Северной Америке, и почти всех их съели, а кого не съели, те вымерли от изменения климата. Все это было неизвестно до прошлой недели, пока ученые не нашли каменные ножи, на которых осталась кровь этих лошадей, и ученые смогли посмотреть, кому принадлежит кровь, и узнали, что лошадям. Такая вот очень интересная новость. Правда, видимо, они не скакали на них, а в первую очередь их ели. Как, например, они ели бизонов и убивали. Потом я сказал, что иероглифы – это просто такие рисуночки. Если египтянин древний или китаец современный хочет сказать что-нибудь про сову, он просто должен нарисовать маленькую сову. И вот это была полная чушь. Потому что на самом деле, даже древнеегипетские иероглифы, которые вообще-то похожи на всякие предметы из жизни, я вам покажу эти иероглифы, при помощи которых они писали, вот в древнеегипетских пирамидах они сохранились. Но даже и там, например, чтобы обозначить радость, они рисовали женщину, которая играет на музыкальном инструменте. Или быстроту, тогда они рисовали лук, из которого мы стреляем. А уж тем более у китайцев иероглифы вообще не похожи ни на что из окружающего мира, а просто являются такими сложными значками. Мы, кстати, используем что-то вроде иероглифа. Например, когда мы хотим изобразить радость, мы рисуем смайлик. Посмотрите на нашем сайте. Я там покажу древнеегипетские иероглифы, китайские иероглифы и смайлики. А сайт наш найти легко. Для этого достаточно в Яндексе набрать «розовый жираф», вы попадете на наш сайт, а там надо нажать на «карманный ученый», и вы увидите все эти рисунки и видео, о которых я говорю. А потом я сказал, что наша древняя Земля появилась 4,5 миллиарда лет назад, и это правда. Этот факт смог установить геолог Паттерсон в конце 40-х годов, то есть примерно что, 60 лет назад. И оказалось, что его датировка очень точная, и до сих пор никто ее не изменил. Действительно, видимо, он очень точно это померил. А как он это померил, это отдельный сложный вопрос, на который у нас сейчас нет времени. Вот, это была рубрика «Полная чушь». Пожалуйста, слушайте ее в каждом выпуске передачи «Карманный ученый». И каждый раз будьте начеку, потому что один из фактов, который я называю, оказывается в итоге полной чушью. На этом 13-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф» подходит к концу. Пожалуйста, слушайте нас, звоните нам по телефону 514-09-49, читайте новости в других разделах сайта, читайте наш палеоблог, и в нем новости из мира динозавров, которые пишет Никита Зеленков. Читайте новости про наши книги, покупайте наши книги, и вообще давайте дружить. До новых встреч! Искренне ваше, издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый» Илья Колмановский.